Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, и у нас сегодня в гостях Надежда Сапункова, член Союза охраны птиц России, руководитель клуба изучения природы «Идем лесом». Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Рада быть вновь в вашем эфире. Спасибо большое, что пригласили.
Да, а я очень рад, что Надежда к нам пришла второй раз. Напомню нашим слушателям, несколько недель назад вышла передача с Надеждой в гостях, где мы обсуждали большие проблемы, которые на самом деле есть у несчастных птиц, связанные с тем, что человечество использует такие большие объекты, как атомные электростанции, аэродромы. И еще и там, к несчастью, бывает так, что мало людей, и это очень привлекает птиц. И, к сожалению, происходит столкновение с самолетами, происходит гибель птиц, или они устраивают свои гнезда, например, там, где токи очень сильные, какие-нибудь трансформаторные подстанции. Ну и, соответственно, от столкновений страдают с одной стороны птицы, а с другой стороны эти самые объекты. От столкновения с птицами может серьезно пострадать самолет и трансформаторная подстанция тоже. Но у нас были амбициозные планы. Мы хотели в прошлом выпуске уместить еще другой важный аспект, о котором, мне кажется, еще меньше говорят, еще меньше это на слуху, а именно как все-таки на птиц влияет, например, остекление, сейчас очень популярные вот эти высотные здания, или даже освещение. Вот мне кажется, я ни от кого не слышал, чтобы эта тема обсуждалась, что, оказывается, птицы могут терять направление из-за огней, прожекторов, там, небоскребов, потом из-за сильного освещения в парках у птиц сбиваются циркадные ритмы. Ну, это так, немножко спойлер, о чем мы сегодня будем говорить. Вот. Но мне кажется, эта тема тоже очень важная, и вполне возможно, знаете, я часто это наблюдаю, как вот какие-то истории, которые обсуждаются сначала только в научном сообществе, они потом становятся мейнстримом, и уже для людей как бы вроде это понятно. И, к счастью, когда все это выносится на поверхность, уже там, не знаю, депутаты, чиновники, дизайнеры начинают как-то с большим энтузиазмом использовать что-то новое, какие-то новые технологии. Вот, поэтому рано или поздно, я надеюсь, ситуация поменяется в лучшую сторону. Ну, а теперь слово Надежде. Расскажите нам, что все-таки происходит с птицами, как они взаимодействуют вот с этими новыми. Ну, давайте начнем, например, с остекления. Здания, которые очень сильно остеклены.
Да, Андрей, спасибо большое, что вы уделяете внимание вообще вот этим вот всем вопросам. И действительно, я думаю, что благодаря общественности, благодаря интересу слушателей, дело с мертвой точки сдвинется, на законодательном уровне какие-то вопросы будут решаться. И на самом деле сейчас ведь с точки зрения обучения, например, будущих архитекторов, не проработана тема. Я разговаривала со студентами МАРХИ нашего архитектурного института, спрашивала: ребята, есть ли у вас какие-то, скажем так, природосберегающие технологии вот в вашем курсе, опять-таки, в аспекте зданий вот этих всех с остеклением. Нет, у них это совершенно не проработано. Они даже с удивлением восприняли мой вопрос, что такая проблема существует на самом деле. И про световое загрязнение они ничего не знают, про ту самую круглосуточную засветку в парках, которая у нас сейчас создается, про то, что разная длина волны, разная теплота, скажем так, освещенности тоже может сильно влиять, да, на птиц, и что вообще ритмы, скажем так, живой природы, они как-то взаимосвязаны с освещенностью. Ребята про это не знают, и на самом деле они очень хотели бы знать про это, И я думаю, что стоит задуматься тем, кто составляет курсы, те, кто составляет учебные программы, о том, что стоило бы ввести в курс и вот эти вот все технологии. Это первое. А второе, то, что у нас сейчас ведь очень модно так называемые зеленые технологии применять в строительстве, и, может быть, какие-то передовые девелоперы или застройщики задумаются, да, то есть такая инициатива, что называется, не сверху законодательная, а снизу, когда застройщики первыми начнут обращать на это внимание и в своих элементах конструктивных зданий как-то красиво впишут птицезащитные технологии, и, возможно, это станет модным трендом таким даже. И, само собой, законодательно урегулируется, и другие станут застройщики брать с них пример. И вообще этот вопрос как-то начнет людей интересовать. То есть вопрос-то интересует и так. Я, когда рассказываю про это на каких-то мероприятиях, всегда живейший интерес. И действительно, просто немножечко эта тема как-то в тени находится. И поэтому, может быть, градус такой вот общественного интереса стоит этому поводу поднимать и посвящать этим моментом время свое. Вот. Я хотела сказать по поводу остекления, немножечко предвосхитить, наверное, все-таки и продолжить тему электроэнергетики, которая в прошлый раз у нас с вами была затронута. Дело в том, что да, столкновение с объектами, с любыми, даже со остеклением, это столкновение с какими-то механическими препятствиями, которые птицы не видят по той или иной причине. Про стекла я поговорю отдельно, а сейчас вот в прошлый раз мы, да, с вами действительно очень амбициозны были и не успели поговорить про очень важную проблему и вопрос, который мне часто задают, зачем на линиях электропередач какие-то поплавки висят? Такие вот, да, едешь на крупных ЛЭП, да, особенно там где-то над трассами.
Как
вот
шарики
такие.
Или что-то такое.
Шарики синего цвета, как правило, либо красного. То есть я впервые в Европе, наверное, начала на это внимание обращать уже там, может быть, несколько десятилетий назад. Сейчас у нас это появилось, это не может не радовать. Особенно на больших ЛЭП, вот с расщепленной фазой, когда несколько проводов идут друг над другом на небольшом расстоянии. И если подумать, то здесь происходит столкновение именно механическое. То есть птицы физически сталкиваются с проводом, как с препятствием. И поскольку птицы летят на большой скорости, особенно если это касается каких-то крупных птиц, водоплавающих, например, они просто могут пораниться об эти провода и не быть пораженным электрическим током, а просто упасть от того, что они столкнулись с какой-то стенкой условной такой, да. И вот именно для того, чтобы птицы видели эти препятствия, и эти шары пластиковые вешают. На некоторых линиях электропередач огонечки такие мерцающие ставят. На самом деле есть несколько способов защиты линии электропередач. Такие вот, может быть, кто-то видел еще в виде елочек или ёршиков. Тоже стали делать на мачтах крупных ЛЭП, таких высоковольтных. Вот у нас, например, вокруг парка Царицына сделали такие ёршики. А это такие так называемые антиприсадочные конструкции, чтобы птица не могла сесть на край вот этой вот траверсы. Да? Вот. Есть какие-то там специальные такие как бы как плафоны, которые надеваются сверху на изоляторы, чтобы птица не могла на изолятор сесть. Такие как тарелка пластиковая большая. Тоже, может быть, обращали на это внимание наши слушатели. Есть такие вот птицезащитные средства насестного типа, так называемая жердочка, которая делается высоко над линией, вернее, над мачтой, чтобы птица садилась не на мачту, это в местах, где нет деревьев.
На эту жердочку.
А именно на искусственную вот эту вот насест. Да? Потому что часто проблема возникает в степных зонах, там, где нет деревьев, и где линия электропередач и вот эти мачты являются прекрасной альтернативной дереву. Да, то есть там удобно сидеть, хищнику удобно садиться туда, обозревать окрестности, да, в поисках, так сказать, корма, охотиться оттуда, затаиваться. Поэтому мы должны предложить им какие-то способы реализовать свою, так сказать, охотничью потребность вот другим способом, не присаживаясь к проводам. Ну и отдельная тема – это линии электропередач, так называемые, я не помню, как они называются, честно говоря, от 6 до 10 киловольт, которые, то есть это старого типа,
промежуточные,
такие
так.
Промежуточные, наверное, да, хотела сказать средние, но, наверное, это не очень технически правильно будет.
Нет, почему? Вот, может, так называемые... они называются средние,
средневольтные какие-нибудь, да. Ну, в общем, ладно, энергетики нас простят, я надеюсь. Так вот, там есть так называемые штыревые изоляторы, которые уже в общем-то, весьма опасны уже не с точки зрения физического воздействия, а с точки зрения поражения электрическим током. Дело в том, что эти изоляторы, насколько я понимаю, они заземлены, и расстояние между траверсой с этими изоляторами и проводами, оно не очень большое. И когда птица, например, садится, часто бывает перекрывание, так сказать, вот этой вот... В общем, образуется электрическая дуга по крылу, когда она одновременно касается вот этого изолятора и провода. Через нее проходит ток, и это приводит почти всегда к гибели. Таких ЛЭП, они прямо называются птицеопасные, то есть это такой термин, в общем-то, вполне общепринятый. Их очень много, особенно на юге. Это было популярно в Советском Союзе, эти ЛЭП, они были популярны вот в странах бывших союзных на юге у нас.
Я посмотрел
до сих пор
картинку и понял, о чем вы говорите. Мне кажется, не только даже в Советском Союзе. Я вот вспоминаю, ну, из фильмов, конечно, как выглядят американские шоссе какие-нибудь, которые идут там где-то там далеко. И вот как будто бы там тоже такие не очень высоковольтные ЛЭП. И как раз такие деревянные столбы, и на них вот торчат вот эти вот вверх вот эти изоляторы. Действительно, расстояние там... небольшое,
да,
и ты можешь
минимальное.
Коснуться двух фаз. Я не знаю, они, правда, разделены по фазам, но, судя по всему, у птицы есть возможность поражения электрическим током.
Да, абсолютно точно. Там, я так понимаю, что еще траверсы заземленные, вот, которые к столбу идут, и провод, соответственно, да, если фаза и земля, так сказать, соприкасаются по дуге, то вот и происходит тот самый разряд, который приводит к гибели. И сейчас для них, для этих линий электропередач, ну, их стараются заменять, но придумали специальные птицезащитные устройства изолирующего типа. Это такие пластмассовые кожухи. Сейчас можно наблюдать на югах очень много. К счастью, законодательно обязали энергетиков устанавливать эти птицезащитные устройства. Приняли в прошлом году ГОСТ специальный, который действует вот на эти устройства защитные. Вообще на все птицезащитные устройства. И я считаю, что это очень-очень важный шаг. Вот как раз к тому, что законодательно хотя бы к чему-то мы пришли, да, постепенно.
Ну вот видите, ситуация меняется с этими ЛЭП, да?
Да,
сколько вы всего говорите? И вот эти присадочные, вот эти, как их назвать-то, ну, в общем...
Антиприсадочные, насестные,
да, то есть вот появляются реально такие технические устройства, не особо дорогие, вот эти шарики или поплавки, это отлично.
Да, еще, кстати, интересный тип... Это такие так называемые гнездообразующие, птицезащитные устройства гнездообразующего типа. То есть мы все знаем, наверное, что многие слушатели обращали внимание, что аисты любят гнездиться на вершинах столбов тоже, да, такие вот колеса иногда там для них делают, специальные площадки гнездовые, если правильно назвать. Вот. И в тех местах, где большая плотность аистов, делают специальные искусственно вот эти вот колеса, так называемые, ну, металлические конструкции круглые, которые монтируют на вот тоже там либо рядом с опорами, либо на верхушках опор, чтобы аисты гнездились там, они придумывали какие-то такие лайфхаки, ну, как пристроиться на какой-нибудь крыше трансформаторной будки. Ну, вот в прошлый раз мы с вами говорили, как раз пример с аистами. То есть и это тоже предусмотрено. Есть, да, конструкторское бюро, которое называется, которое занимается этим. Пионеры в этом деле ребята из Ульяновска. Вот, и у них есть целое производство, Эконеокр называется компания, которая больше, наверное, 20 лет уже занимается разработкой. И вообще вот этой проблемы птицы и ЛЭП, вот мы сейчас наконец добились этого ГОСТа, ну, лет 20 уже точно ей занимаются. Здорово. Поэтому путь, к сожалению, медленный, но, тем не менее, он, как оказалось, да, ведет к финишной прямой, к победе. Поэтому это вот такое немножечко отступление. И хотелось про ветряные электростанции тоже немножечко сказать. Вопрос часто задают. Зеленая энергетика, безусловно, достойна внимания. И здорово, что у нас появляются такие альтернативные методы, да, не загрязняющие, скажем так, атмосферу выбросами пути получения энергии. Вот. Так вот, ветряные электростанции, они тоже представляют собой механическую угрозу для птиц, и часто они птицами не замечаются, потому что если посмотреть на вращающиеся лопасти, на концах лопастей этих бывает скорость 300 км в час, то есть вот как бы они крутятся, по крайней мере, такие данные дают нам электроэнергетики. И, конечно же, экстраполировать движение лопастей с такой скоростью, да, птицы, ну, предсказать очень сложно. где эта лопасть окажется в тот момент, когда птица к ней приближается. Вот. И более того, за счет того, что движение вот это быстрое, происходит такой эффект, как бы, ну, смешения, что ли, или... То есть они сливаются в какой-то один предмет.
Да. Да.
И поэтому птица летит непонятно куда и непонятно на какой скорости вращающийся какой-то объект, особенно если это вечером происходит, да. И, к сожалению, часто бывает, если эти лэп расположены на миграционных путях, то бывает иногда довольно большая численность птиц гибнет. По данным американцев, у них в год, по-моему, от 150 до 500 тысяч птиц гибнет. Ну, ничего такая себе. Примерно статистика.
Но хотя с помощью на ветряков.
Да, только ветряков. Хотя кто-то говорит, что эта цифра заниженная. Не знаю, на самом деле. Ого, я бы считала, наверное, ее более-менее адекватной.
А как же защититься-то от этого? Вот тут вообще как будто...
Вот здесь очень много разных всяких способов, некоторые из которых очень сложно реализуемы. Ну, во-первых, самое главное, наверное, про то, что я в прошлый раз говорила, перед тем, как строить какие-то объекты, нужно посмотреть, не проходят ли там миграционные пути. Да? То есть это очень важно. И сейчас в Европе точно, и у нас, кстати, советуют с орнитологами перед тем, как построить подобные объекты. Это достойно похвалы большой. Но, тем не менее, раньше внимания этому не уделяли, и действительно, если так уж сложилось, что на путях миграции стоят эти ветряки, то, возможно, во время активных миграций стоит либо замедлять скорость вращения, либо вообще отключать. То есть есть вот такие предложения, что давайте на какое-то время выключать. Я не знаю, насколько это возможно с точки зрения потерь экономических, но, тем не менее, бывает, да, вот такие вот так называемые коридоры пролетные, да, когда несколько сотен тысяч птиц может пролететь там за небольшую единицу времени в сутки, несколько тысяч точно летит, mm-hmm. да, и вот мы можем там на сутки, на двое суток остановить. Есть предложение использовать радары, которые, к примеру, будут показывать приближение большой стаи, mm-hmm. дальше эти радары каким-то образом будут подавать сигналы на ветряки, и в этот момент ветряк, к примеру, останавливается. Там, вот мне, ну, осталось 2 километра, да?
Я то есть это смысле, такое... Да, я в этом смысле, наверное, неграмотный человек. Мне вообще сложно представить себе, как эту ветряную мельницу остановить, потому что это огромные лопасти,
там инерция бешеная.
Которые, нет, они крутятся же под действием ветра. Это что, там туда надо обратно напряжение подавать, чтобы она тормозила? То есть как это здоровенная
дура? Да, там фиксаторы, там, да-да-да.
А, то есть
фиксаторы там есть.
Там есть фиксаторы.
Да, там есть фиксаторы. Фиксаторы там есть, но все равно это же огромная действительно инерция. Пока ее остановишь, скорее всего, птицы уже прилетят. Поэтому это такая больше, ну, какая-то немножечко
в
перспективе,
радаров,
наверное.
Да, тяжеловато, мне кажется.
Это тяжеловато, это сложно, громоздко. И, в общем, да. Есть норвежские исследования, которые, кстати, показали свою эффективность, когда одну из лопастей окрашивали в темный цвет, в черный. И как показали, да, их данные, на 70% меньше птиц стало гибнуть.
О,
то есть отлично. Сделать ветряки заметными.
Мне
да,
кажется, это
несложно.
Вот мне кажется, это какой-то более такой путь
да.
подходящий, потому что ну, не пойдут энергетики на установку радаров, если только
я
где-то в каких-то супер там популярных местах. Вот. А, например, какая-то необычная окраска, ведь сейчас же есть какое-то количество невероятно разных интересных материалов, всяких угу. там с невероятными свойствами. Сейчас же уже мы близки к созданию. Ну, это так, конечно, я с улыбкой говорю, но, тем не менее, это такие материалы разрабатываются, как материалы невидимки, да, то есть есть практически, ну, и понятно, что речь не о плаще невидимки, но, условно говоря, есть материалы с уникальными с уникальными возможностями отражения, да, ну, там все эти угол Брюстера, там всякие разные сложные отражения, вот, и, условно говоря, можно нанести там покрытие на некий материал, uh-huh. и он будет таким, так отражать, что он будет практически незаметен. Так, наверное, можно и в обратную сторону. Можно было...
Да, за несколько километров.
Во-первых, надо поработать с птицами, потому что вот у нас мозг, когда выше 25 кадров в секунду, он не воспринимает каждое отдельное движение. Вот, на этом основано кино. Иначе мы видели бы отдельные кадры. То есть у нашего uh-huh. мозга есть предел разрешения. В какой-то момент мы воспринимаем все, что движется быстро, как единый объект за счет инерции. Я бы вот, если бы передо мной стояла такая задача, я бы посмотрел на поведение птиц, узнал бы, какие у них ограничения. Uh-huh. Вот вы говорите 300 км в час. Вот что надо сделать с концевиком этого лопасти, чтобы птица его могла легко заметить. Там, окрасить в какую-нибудь зебру, чтобы была там стробоскопическая какая-нибудь картина. Знаете, вот реально можно было...
Да, чтобы эффект прозрачности этот убрать.
Да, да, допустим, знаете, вот если быстро раскрутить лопасть, а на нее нанести какой-нибудь специфический рисунок, то от постоянного вращения... будет круг как будто полностью закрыт.
Да, там можно даже что-нибудь интересное, типа там глаз хищной птицы или что-нибудь такое сделать.
Да. Вот я бы в эту сторону двигал. Мне кажется, это более перспективно, потому что это существенно дешевле. Это можно автоматизировать, конечно, просто на производстве окрашивать.
Ну, в общем, по крайней мере, такой опыт есть. По поводу стробоскопического эффекта, это очень интересное предложение. Я думаю, к нему стоит энергетикам прислушаться, потому что это может украсить еще и ветряные электростанции. Вот. И еще, кстати, есть предложение сделать ультразвуковые отпугиватели. На самом деле, мы тоже про это говорили немножко в прошлый раз, что это такая универсальная штука, невидоспецифичная, которая против... так скажем, все ее слышат и замечают, но опять-таки здесь...
Ну и другим животным, включая людей,
другим животным,
от этого будет
да,
не очень.
И все-таки ультразвук, он довольно быстро затухает, и поэтому придется очень-очень мощные излучатели ставить, и там какие-то, наверное, потери будут энергетически. Опять-таки ветер, направление ветра. То есть столько факторов учитывать, что, возможно, и не сработает эта штука. А по поводу, кстати, вот вы сказали, что другие животные, я сейчас немножко такое отступление, наверное, знаете, да, что ветряные электростанции, вот эти вот сами ветряки, они производят инфразвук плюс ко всему. И вот этот инфразвук, он передается в землю, в том числе и на расстоянии довольно приличном. Все беспозвоночные почвенные уходят из-под ветряков. То есть это влияние вообще довольно-таки такое негативное на живые объекты, поэтому и здания никакие жилые тоже не строят близко к ветрякам, между прочим, потому что инфразвуки людям тоже, в общем-то,
не полезны.
Да и, честно
говоря, такая штука здоровенная, которая у тебя крутится, они действительно очень массивные. То есть вот так вот, если посмотреть на...
Они микровибрации, да, вызывают. Это прям ощутимо, когда рядом с ними находишься. То есть это и слышно, и чувствуется физически.
Ну, представляете, инфразвук с ультразвуком. Ну, это вообще, конечно, такой комбо.
Да, это какой-то космический уже, да, такой. Это... Или даже это оружие уже, можно сказать.
Да, это у нас слух ограничен на 20-20 тысяч герц. А многие животные-то чувствуют и ниже, и выше. Ну, как, мы тоже чувствуем
выше,
ниже,
да,
инфразвук, но мы его не осознаем. А многие, вот, как вы говорите, беспозвоночные, они прям на них это действует. Это, кстати, да, это проблема.
Это проблема, действительно. И по поводу зрения птиц, действительно, птицы фиксируют как бы более детализированно, то есть у них мозг немножко по-другому устроен, поэтому, с одной стороны, они меньшее внимание деталям уделяют, поэтому, если мы говорим про защиту, которая наносится на стекла, то она должна быть более крупна, нежели более крупного размера, нежели, например, для взгляда человека, ну и опять-таки скорости. Но при этом... какие-то, например, лампы некоторые, которые, да, вот как какие-то световые волны, скажем, условно, издают, и нам видится обычным светом, птицы это видят в виде такого дискретного, как бы таких
точек. Ну, у них просто тоже другое разрешение, да.
Да, у них другое разрешение. И это тоже очень интересно, поэтому если опять продолжать тему ветряков, там почва просто для исследований необъятная. Что называется.
Ну да, но вот у нас как раз время уже, первая половина подходит к концу.
Да, поэтому, к стеклам переходить.
Да, поэтому предлагаю во второй половине нашей передачи начать прямо со стекол, вот то, что мы давно обещали. Может быть, еще успеем, значит, в парках. Вот это освещение тоже очень интересная тема, очень актуальна для крупных городов. Я хочу напомнить нашим слушателям, у нас в гостях Надежда Сапункова, член Союза охраны птиц России, руководитель клуба изучения природы «Идем лесом». Говорим мы сегодня о тех проблемах, которые возникают при взаимодействии птиц с человеческой инфраструктурой, с линиями электропередач, с стеклами, с остекленными зданиями, с очень сильно освещенной, вот эта городская засветка, с освещенными парками, с освещенными зданиями. Вот с этого и начнем. Слушайте нас после перерыва.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня говорим с Надеждой Сапунковой, членом Союза охраны птиц России, руководителем клуба изучения природы «Идем лесом». Надежда, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Андрей.
Что там, Надежда, получается? Почему птицы сталкиваются с вот этими большими небоскребами?
Да, хочу сказать, что птицы сталкиваются не только с большими небоскребами, а в большей степени птицы сталкиваются со зданиями средней этажности. То есть это где-то там 9-12-этажные. И даже с очень частая проблема к нам обращаются дачники, то есть с одноэтажными зданиями, со стеклением птицы тоже сталкиваются. И, в общем-то, не факт, что просто площадь, процент стекол в небоскребах больше, поэтому если вот считать абсолютное количество попаданий, просто получается больше именно поэтому. Mm-hmm. Может быть, даже не столько потому, что они столь высоки. Ну, во-первых, почему, да, птицы сталкиваются с остеклением? Стоит обратить внимание, что птицы быстро летают, да, значимо быстрее, чем мы ходим, поэтому им приходится ориентироваться в пространстве, соответственно, как-то быстрее. Дальше, если посмотреть на глаза птиц, они расположены у них ведь, как правило, сбоку, да, и поэтому зона так называемого стереоскопического зрения, да, вот когда перекрываются два поля, у них не такая уж и большая, и поэтому впереди себя они видят, ну, не так, чтобы хорошо. Это в зависимости от видов птиц, да, понятно, что если мы возьмем сов, там, хищных птиц, у них по-другому немножко устроено. Если взять куликов, например, у них вообще глаза сбоку, да, и они почти, чтобы им что-то увидеть, им надо голову в бок повернуть. Птицы меньше внимания уделяют деталям, поэтому какие-то мелкие там детали они не видят. Но в глобальном масштабе, если посмотреть, просто птицы не воспринимают стекло как преграду, потому что они видят отражение неба в нем. Отражение неба, облаков, деревьев. И они считают, что да, это такое же пространство, и туда можно вполне безопасно лететь. Особенно если это стекла с высоким коэффициентом отражающим, которые сейчас, в общем-то, применяются. Да, и они считаются там крутыми, дорогими, красивыми, зеркальные стекла. Все, это практически 100% капкан для птиц, к сожалению. Вот. Дальше есть, например, такой эффект, когда птицы видят за стеклом, например, какие-то деревья, цветы тоже. Вот им кажется, что стекла нет, да, опять-таки стекло высокой прозрачности. Там есть что-то, какое-то пространство, в которое можно полететь и посмотреть, что же там. Да, то есть такой эффект тоже есть. И, например, зимние сады те же самые птиц привлекают именно тем, что вот хочется туда попасть.
Оранжереи всякие.
Да. Именно так. И если мы говорим о статистике, статистика, ну, например, вот в Штатах я знаю, что от столкновения с окнами гибнет, ну, по таким средним прикидкам, от 365 миллионов до 1 миллиарда птиц в год. Представляете себе? То есть это катастрофические. Это цифры, которые вот, они как-то, знаете, не поддаются даже визуализации. Ну, к счастью, наверное, в голове в нашей. Вот. От кошек, кстати, тоже очень много птиц гибнет. Это отдельная тема. Тоже несколько миллиардов в год, между прочим.
В США или в целом по миру?
В целом и в США тоже миллиарды какие-то приводятся. То есть там, на самом деле, не один миллиард, не миллиард, а 15, по-моему. Вот я просто уже даже не хочу пугать. От кошек больше гибнет всего птиц, чем от каких-то всех факторов вместе взятых. Но это так, совсем уже к стеклам, наверное, не относится. Да, то есть у нас получается, что вот стекла, да, создают такой эффект вот какого-то сквозного прохода, да, продолжение неба, да, продолжение чего-то там того, что внутри есть. И еще проблема в том, что, например, когда ночью мы про световое загрязнение поговорим отдельно, есть такой отдельный термин научный — световое загрязнение, да, когда прожектора, подсветка небоскребов привлекают птиц и дезориентируют. А есть еще такая проблема, когда птица видит свет в стеклах, в окнах, то это тоже является привлекающим фактором. Поэтому я прошу, призываю от лица орнитологов, закрывайте шторы на ночь. Вот. Чтобы стекла вот эти вот, они как бы были невидимы для птиц в ночное время. Это тоже отдельная такая тема. Вот. И если мы говорим о том, как предотвращать столкновения, да, то, конечно же, много способов, много разных экспериментов.
Да, вот это,
проводили
вот это
эксперименты.
Да,
эксперименты, они очень интересные. То есть делали специальные такие туннели, туннельные так называемые площадки, когда брался большой широкий туннель, и в конце его помещалось стекло с нанесением какой-то метки, два стекла помещалось, одно с нанесением метки, другое эталонное, да, эталонное оставалось постоянным, А метки менялись. Но сразу хочу сказать, что ни одна птица не пострадала, потому что была перед самим стеклом сетка, которая явно была невидима птицей, но удерживала ее от столкновения. И вот таким образом очень эти методы совершенствовались постоянно, то есть это давно уже применяется, этот туннельный эксперимент. И очень много чего на эту тему стало известно, как предотвращать столкновение. Да, если мы будем говорить о каких-то таких вот, ну, методах, которые могли бы применять все, не знаю, включая дачников, то это всем нам понятные визуальные метки в виде, например, силуэтов хищных птиц. Но на самом деле не обязательно, чтобы это были силуэты хищных птиц. Это могут быть сердечки, звездочки, зайчики, все что угодно абсолютно, цветочки. Главное, чтобы был определенный процент поверхности занят, и чтобы эти метки были размером, ну, если это точка, то она должна быть, допустим, не меньше 9 миллиметров. Это экспериментально доказано. И чем менее контрастный объект со стеклом, да, менее контрастирует он, тем он должен быть больше. То есть оптимальный цвет – это черный, допустим, темно-зеленый или, наоборот, светлые оттенки. Вот, в зависимости от того, как, какая, так сказать, характеристика поверхности вокруг. Ну, это вот, да, процентов, допустим, 70 стекла, если занято какими-то точками или метками, то это 100% практически видимо для птиц, именно
а вот в виде затемненное, препятствия. Условно тонированное стекло, оно не делает так, что птицы лучше замечают такое стекло?
Здесь все зависит от коэффициента отражающего, то есть что птица видит. Затемненное стекло не является, вот, в общем-то, хорошим способом защиты от столкновений, если честно. Самое оптимальное – это, например, нанесение рисунков в виде веток деревьев. То есть есть градации, да, вот, например, в том же туннельном эксперименте в стеклах, где были нанесены рисунки с деревом, там, по-моему, 1% всего птиц по какому-то случайному стечению обстоятельств столкнулся. То есть это прям вот супер эффективно. Вот, и причем сейчас уже в некоторых странах, ну, в общем, в Америке, во многих штатах, в Канаде и во многих федеральных землях европейских стран принято законодательно то, что стекла обязательно должны быть bird safety, то есть как бы птица безопасная.
А это как? И, ну, в смысле, вот что, какие вот предполагают это стандарты?
Это предполагает стандарты такие, которые будут заметны птицам. То есть, например, очень у них популярны так называемые фритированные стекла, то есть с нанесением, я так понимаю, что это какая-то стеклянная крошка наносится на стекло. У нас тоже такие стекла бывают, матовые стекла, немножечко с неровной поверхностью. Вот они заметные, да? Может быть, просто матовое стекло без нанесения каких-то поверхностей. То есть как бы немножечко такое, оно как бы армированное какое-то, может быть.
А с внутренней стороны это как-то влияет?
Это только снаружи. Это с наружной стороны должно наноситься. Но
да,
если
я
стекло
понимаю,
матовое.
Если оно матовое, то оно внутри-то с нашей стороны, со стороны людей.
С нашей стороны,
внутри.
Да, оно тоже становится матовым. Вообще, есть очень красивое архитектурное решение. Я вам хочу сказать, что в этом преуспели особенно итальянцы, как не стоит этому удивляться, да. У них во многих вузах, библиотеках это настолько красиво обыграно, что никто не задумывается о том, почему так сделано. Никто не думает, что это сделано для защиты птиц, а все думают, что это такие архитектурные решения. То есть у них там какие-то такие кубические картины там нарисованы, витражи какие-то, опять-таки ветки деревьев. У японцев, например, это изображение, конечно же, их любимой фудзиямы, сакуры, которые наносятся. Может быть, это какая-то аэрография, да, наносится даже на остекление небоскребов. Это очень красиво выглядит. Потому что ведь большой проблемой является то, что когда владельцы здания узнают, что нужно, значит, каким-то образом обезопасить, надо нанести точки или линии, они говорят, ну мы же не хотим уродовать свое здание, мы же вложили такие огромные деньги, чтобы сейчас вот сделать его таким, как бы, ну, не камильфо выглядящим. Вот, а можно же это обыграть и сделать красивым. Поэтому есть, например, такие решения, как керамическая графика нанесения рисунка с помощью керамики снаружи, вот в виде, опять-таки, веток, про которые я уже 100 раз, наверное, сказала, поскольку это очень эффективно, и это выглядит реально красиво. То есть можно придумать что-то такое, да. Дальше очень эффективны полосы точек. Полосы точек можно наносить вертикально, можно горизонтально, и, в общем-то, издалека эти точки людям особо-то не видны, поэтому сильно здание они не портят. Но, опять-таки, повторюсь, диаметр точек минимальный 9 миллиметров. Вот. И расположение как бы точек, расстояние между точками должно быть, опять-таки, 90 на 90 миллиметров, ну, то есть 9 на 9 сантиметров, это вот оптимальные такие вот как бы клетка, да, вот такая вот, ну, там, да, 9-10 сантиметров. Не, как бы, не крупнее должны быть эти параметры. Дальше, ну, очень эффективны полосы, да.
Полосы, ага.
Полосы очень эффективны. И, кстати, есть решения такие кустарные, можно сказать, когда берутся шнуры из паракорда или просто любые веревки. Паракорд, ну, это вот типа как этих... такая веревка, которая используется альпинистами, например, синтетическая. Есть такая организация... Акопян, кажется, вот как-то называются они. Вот, они разработали макеты из этого паракорда в огромных количествах. На их сайте это есть, можно посмотреть, сделать вот какие-то там выкройки, скажем так, да. То есть это шнуры, которые подвешиваются на окна, висят они вертикально, на расстоянии примерно... значит, где-то 10 сантиметров вот между этими шнурами должно быть, и тогда это очень классная рабочая штука. Это можно сделать самим. Шнуры рекомендуется делать либо зеленого, либо черного цвета, конечно же, с наружной стороны окон. И причем, если их концы не закреплены, и они, так сказать, под действием ветра колышутся, то это вообще самый лучший эффект имеет. Шнуры могут быть и горизонтальные, то есть это могут быть горизонтальные жалюзи снаружи, к примеру, да. Вот, там расстояние должно быть немножечко поменьше, это 5 сантиметров друг от друга между горизонтальными линиями, но тоже можно натягивать вот такие вот какие-то веревки, полоски рисовать на окнах тоже. И опять-таки толщина вот этих вот веревочек должна быть 3-5 миллиметров, не меньше. Да, вот для вертикальных считается 5 миллиметров, для горизонтальных 3 миллиметра. То есть, если они тоньше, птицы их не заметят. Вообще, птицы, кстати, рефлекторно боятся вот таких вот горизонтальных, так называемых, натянутых струн, и это применяется для защиты крыш, между прочим, например, от гнездования чаек, потому что чайки регулярно устраивают колонии, может быть, мы с вами в прошлый раз говорили, то есть, да, устраивают гнездовые колонии, и всякие неприятные вещи как-то вот на покрасочный цех одного крупного автопроизводителя сделали протечку, чайки, которые забили костями, которые они таскали с помойки, значит, эти водосливы. Вот, все протекло. Ну, сейчас не об этом. Да, то есть какие-то простейшие методы. Опять-таки, москитная сетка, которая снаружи окна установлена, дает стопроцентную гарантию от того, что птицы не столкнется, да, со остеклением. Это тоже вполне себе такая тема рабочая. Есть макеты, так называемые точечные, или наклейки с точками, которые уже заводские, да, готовые. Можно взять этот макет и нанести из баллончика краску с наружной стороны на окно. Тоже вот, да, вот эти вот параметры 9 миллиметров, и чтобы это 9 на 9 сантиметров была решетка. Тоже прекрасный способ рабочий. Опять-таки какие-то матовые полупрозрачные стекла. Можно из изоленты, между прочим, сделать эти точки. То есть взять, нарезать кусочки изоленты, наклеить, пожалуйста, в виде решетки, там, допустим, 5 на 5 сантиметров, прекрасно будет работать.
А это актуально для каких-то больших окон или обычные окна в жилых это зданиях даже тоже представляют зону риска?
Да. Да, жилые окна в жилых зданиях представляют зону риска, представляют окна на дачных, в дачных домах, и в общем-то, к нам в Союз охраны птиц обращаются, особенно по весне часто. Знаете, какая еще штука есть? Например, люди, которые подкармливают птиц у себя во дворе и вешают кормушки очень близко от стекол. Птица не успевает сориентироваться, да, будучи там как бы довольной, что ее покормили, не успевает сориентироваться, иногда врезается в стекла, поэтому это тоже, да, тема задуматься, кормушки ставить не близко от стекла. Есть, конечно, кормушки, которые наклеиваются на стекла. Это не страшно уже, да, потому что как бы здесь птица видит все-таки препятствие. Вот. А когда это на каком-то близком расстоянии, то не очень хорошо это. Вот, еще интересная тема про ультрафиолетовые пленки. Наверное, многие знают, что птицы видят в ультрафиолетовом спектре. И, кстати, это используют пауки, потому что паукам невыгодно, чтобы паутина была разрушена летящей птицей в лесу. И поэтому несколько нитей они делают видимым в ультрафиолетовом спектре. Поэтому, да, наверное, здорово, замечали, что паутину только мы врезаемся летом, когда идем за грибами, например, или в экспедиции. И один немецкий бизнесмен, который увлекается археологией, он эту технологию, так сказать, засек и стал использовать в производстве пленок специальных. которые видимы для птиц, но невидимы для нас. То есть эти пленки наносятся на стекла с наружной стороны, и, соответственно, птицам они заметны. Но не все виды птиц обладают такими способностями, то есть у всех в разной степени развита эта ультрафиолетовая чувствительность. Но, в общем-то, есть рекомендация использовать ультрафиолетовые маркеры, например, которыми можно, да, сейчас они в доступе в свободном, можно так снаружи наносить тоже рисунки, и, в общем-то, они в какой-то степени птицами заметны, хотя все-таки это менее рабочая штука, чем точки, чем вот эти вот шнуры. И, конечно же, их нужно подновлять после дождя каждый раз. То есть это вот такая вот тема, ну, скажем так, сложная, поэтому проще все-таки сделать какие-то наклейки, которые будут постоянно присутствовать.
Надежда, вот. Давайте, может быть,
про световое, да?
Расскажем, да, еще про световое загрязнение. Как раз у нас осталось, наверное, минут 8. Вот.
Да, да, да. Обещали... Тема светового. Тема светового загрязнения тоже очень-очень актуальная, и мало кто над ней задумывается. К нам несколько лет назад обратились эксплуататоры одного из ОПТ наших московских, ну, сейчас это все ОЗТ. Значит, дело в том, что там сделали, это большой парк, и там сделали круглосуточное освещение. Фонари горели, причем там фонари с какой-то маниакальной плотностью натыканы, я не помню, то ли через каждый метр, ну, не каждый метр, конечно, через каждый там 5 или 10 метров, там просто вообще дневной свет, можно сказать, ночью. Проблема стала такая, что синицы поют ночью, синицы кормятся ночью, ведут себя странно, непонятно, гнездятся они вообще или нет, и что с этим всем делать? Да? У всех живых организмов есть фотопериодизм, то есть живой организм понимает наступление зимы и весны по длине светового дня. Птицы не исключение, это первое. И также циркадный ритм, про который вы упомянули уже, которые предполагают чередование режимов бодрствования и сна, соответственно, питание должно быть в это все встроено, и когда тебе круглосуточно включают световой день, ты не понимаешь, когда же все-таки чередовать фазы своей активности. Так что эта проблема действительно насущная. Это вот такое световое загрязнение локальное, да, если мы говорим. Что здесь можно делать? Ну, хотя бы поменять спектр и теплоту излучения. То есть из холодного, жесткого света попробовать сделать что-то похожее на теплый, желтый или на свет Луны. Это хотя бы смягчит эффект. Я уже не говорю про то, что здорово бы свет выключать на ночь или хотя бы делать какие-то зоны затемнения. Вот в том же парке какой-то локальный участок, где будет темно, куда будут птицы сбиваться. Понятно, что это будет, может быть, привлекать ночных хищников в эту зону, еще что-то такое, да. Но, тем не менее, мы все-таки восстановим регулировку вот этого баланса, да, сна и бодрствования. Были эксперименты, когда выключали свет вот в каких-то жилых комплексах, так в парках, ну, это иногда приводило к вандализму, честно могу сказать. Ну, это в условиях России. Mm-hmm. Я, наверное, не буду на этом останавливаться сильно, но, в общем-то, здесь, конечно, понятно, что это с целью безопасности делается, вот это вся, да, круглосуточное освещение, но все-таки не нужно увлекаться и какие-то, да, находить какие-то компромиссы.
Ну, и экономия электроэнергии тоже. Ну, я понимаю, что сейчас все LED-светильники, да, светодиодные, да, они существенно менее мощные. Но, тем не менее, все-таки это странно, когда парк 24/7 освещен,
да,
и вы говорите через каждый метр. Но мне кажется, для даже антивандальных каких-то действий достаточно одну лампочку повесить там, ну, раз в 50 метров. Ну, какое-то дежурное ночное,
конечно,
освещение.
Да, 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 да. И действительно, это, мне кажется, и дискомфорт для людей создает, потому что иногда хочется, чтобы ночью тоже было темно все-таки. И вообще мы тоже подвершены, как бы, и фотопериодизм. Нам не чужды, да, циркадный ритм тоже, да? Это очень важно, психологическая такая вещь. Вот, если мы говорим про какие-то уже такие глобальные масштабы, да, например, когда подсветка включена на высоких небоскребах. Это такие очень большие засветки. Если посмотреть из космоса, да, мы видим в городах какие-то огромные-огромные засвеченные пятна. И опять-таки, если посмотреть с радаров, во время миграции мы видим концентрацию птиц вокруг этих световых точек больших. То есть птицы, очень много птиц, которые летят ночью. Да, у нас есть дневные мигранты, ночные мигранты, птицы, которые ориентируются по Луне и по звездам. И, кстати, птицы чувствуют и видят магнитное поле, пока еще не совсем понятно, за счет чего они его видят. Все понимают, что они его видят. То есть была теория, что они видят за счет криптохромов, но она была опровергнута некоторое время назад. И мы совершенно точно знаем, что магнитный компас у птиц светочувствительный, светозависимый, вернее. В зависимости от спектра освещенности птицы магнитное поле либо видят, либо нет. И вот, кстати, вот эти вот засветки, они способствуют тому, что птицы, можно сказать, в какой-то степени оказываются дезориентированы, и вот эта магниторецепция у них тоже сбивается. И это очень-очень важный такой фактор. Дальше. Ночные мигранты сбиваются за счет того, что когда они попадают в зону вот этой вот засветки большой, они перестают видеть звезды, перестают видеть Луну, и они не понимают, куда лететь. То есть они даже зафиксированы такие случаи, когда как бы такое состояние, ну, зависание просто. Вот, то есть птицы абсолютно меняют направление, либо летят к источнику света. Если это крупное здание, то опять-таки проблема столкновения со стеклами происходит, да. Либо они начинают концентрироваться, летать вокруг какого-то одного объекта, будучи дезориентированными. Особенно это актуально, когда, например, висит полоса тумана или мелкая морось, то, что мы осенью видим, и весной, собственно, как раз в периоды миграции. И получается так, что вот этот вот световое пятно просто висит, птица не понимает, куда из него деваться. И, между прочим, если мы говорим про освещение в парках, то есть светильники направленного света, которые светят под себя, они вокруг создают вокруг себя ауру. Да? Если бы, например, мы пошли путем выбора этих светильников, мы бы тоже проблему засветки решили бы во многом. И как-то это тоже надо про это думать. И архитекторам нашим тоже. Значит, по поводу освещенности зданий, есть в Смитсоновском музее естественной истории в Вашингтоне, мне посчастливилось там побывать, целый зал, который посвящен световому загрязнению, и он оформлен в темном стиле, то есть там темно, все такое черное, да, и много витрин, которые посвящены вот проблеме, ну, то есть там тушки погибших птиц, честно говоря, это очень больно все это видеть. Вот, и про световое загрязнение там много всего. В общем, что просто хочу сказать, что во многих городах есть такие проекты, так называемые, ну, в переводе на русский это «туши свет» называется, или «тушите свет», когда во время миграции освещение на зданиях больших выключают. Выключают рекламные вывески, выключают освещение на небоскребах подсветки. И птицы, соответственно, имеют возможность лететь туда, куда они изначально собирались. И это принято на законодательном уровне, и это уже как бы вошло в такой культурный код какой-то экологический. Я надеюсь, что у нас тоже такое, в общем-то, в скором времени будет. И считаю, что это вот очень, очень важная тема, которую, в общем-то, стоит как-то продвигать. В том числе и нашим архитекторам.
Да, я тоже на это надеюсь, потому что у нас закончилось время. Мне кажется, такой будет отличный итог. Возможно, кто-то даже из наших слушателей воспримет это в штыки. Знаете, повод для оптимизма. Вот 9 или 10 лет назад я пригласил в свою передачу ребят, которые из московского физтеха в Долгопрудном. Они создали компанию, стартап по раздельному сбору мусора, который, ну, по раздельному сбору отходов, они правильнее говорят, правильнее так говорить. И они этим занимались, и тогда очень многие наши, это было передача в прямом эфире, очень многие наши слушатели восприняли это в штыки, сказали, да чего, да куда я пойду и так далее. Зачем мне прикладывать усилия? Пусть сами занимаются там дальше сортировкой мусора, мне это не нужно. За 10 лет, я думаю, все уже заметили, произошли огромные изменения. Теперь уже там условно ГБУ «Жилищник» сам в большинстве районов Москвы делает раздельные контейнеры, люди постепенно к этому привыкают. И это дает нам надежду на то, что вот мы сейчас с вами поговорили. Может быть, кто-то скажет, ой, ну вот я вот в парке, мне страшно, если там будет не освещено, я поздно возвращаюсь через парк. Вот. Чего вы... Надо людей защищать, а не птиц. Я уверен, что такие аргументы будут. Но, возможно, пройдут годы, и когда вот эта идея, что птицы тоже важны, миграционные пути необходимо защищать, и, возможно, станет таким чем-то естественным в нашем обществе, мы как бы уже к этому привыкнем, так же, как к раздельному сбору или еще каким-то другим вещам, которые появились в нашей жизни недавно, и для нас теперь совершенно нормально.
Да, я тоже в этом уверена. И компромиссные решения в виде каких-то, опять-таки, островков безопасности для птиц темных найдутся. И про раздельный сбор отходов мы в экспедициях, кстати, его тоже реализуем, так что это все очень распространилось.
Да, супер. Спасибо большое, Надежда.
Спасибо вам.